уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Борис Межуев. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вас спросить сначала про изменение Конституции. А тут ведь на прошлой неделе появилась история, что граждане допускают возможность изменения Конституции, и доля тех, кто допускает такую возможность, она достаточно высока, более половины. А потом заговорили, что вроде бы как и в Кремле хотят поменять Конституцию. Но вот не очень понятно, а что это может быть за изменение?
Тут может быть целый ряд, так сказать, вариаций. Но все понимают, что, скорее всего, это как-то связано с трансляцией власти, скорее всего. Ну, едва ли изменение Конституции, важный шаг, как-то иным образом что-то отражает, помимо, собственно, трансляции власти. Есть еще вторая тема, это тема этой вот идеологии, уход этой статьи по поводу отсутствие обязательной идеологии, но я думаю, это не столь существенно и скорее прикрывает, собственно, главный сюжет. То есть, ну, вот я думаю, все, так сказать, прощупывают этот момент, момент, связанный с, так сказать, вот с возможностью более гибкого, так сказать, отношения к возможности трансляции власти. Там сроки, расширение сроков, расширение полномочий, расширение самого ряда возможностей. Я думаю, в этом, так сказать, я не ожидаю. Если, вы знаете, если раньше, до примерно 2008, так скажем, года, до 2012 даже года, тема изменений Конституции касалась, как правило, расширения темы прав парламента, я сам, в общем, активно участвовал в этом процессе, я был, так сказать, ясно сторонником изменения Конституции для расширения представительной власти, прав представительной власти, считая, что она ущемлена и так далее. Я думаю, сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня вообще, вот мне так кажется. То есть речь идет, скорее всего, о гораздо большем, так сказать, движении, ну, в сторону, так скажем, вертикальной или там авторитарной модели, чем в сторону вот расширения прав представительной власти.
Поэтому... Надо ли понимать так, что если это движение в сторону вертикальной модели, то нынешняя власть считает, что именно эта модель эффективна?
Да, я думаю, не то слово. Если особенно взять вчерашнее, позавчерашнее выступление пресс-секретаря президента по поводу острова стабильности.
Это отдельный вопрос, да.
Ну, я упреждаю ваш вопрос. То есть, ну, ясно, что Кремль воспринимает собственную модель как некоторый такой, в общем, инструмент стабилизации, инструмент того, что вот в нынешнее непростое время, в эпоху политической турбулентности, Россия осталась таким вот, значит, неким пространством, где никакой турбулентности нет. И, естественно, единственное, что этому мешает, единственное, что этому противостоит, это представление о необходимости трансляции какой-то власти кому-то еще. Два срока, там, два срока подряд, не два срока подряд. Вообще вот вся эта вот проблематика, она воспринимается как некоторая единственная, в общем-то, помеха в сторону утверждения в России некоторой той модели власти, которая кажется ей органичной. Вот, я думаю, так примерно Кремль это воспринимает.
Но кажется власти органичной или органичной на самом деле?
Кажется власти органичной, подчеркиваю. Не на самом деле, конечно. На самом деле все гораздо сложнее. Боюсь, что одна из главных проблем – это не то, что даже неумение думать в долгую, а принципиальный запрет на этот вопрос. То есть думать в долгую – это опасно. Необходимо мыслить, дай бог, категориями очередной избирательной кампании. Это, в принципе, политтехнологический тип мышления. Он вообще просто для политтехнолога он единственно возможный. Они мыслят только рамками непосредственной кампании. Если они начинают думать о чем-то большем, они проигрывают кампанию. И вот поскольку наша власть, ее, так сказать, внутриполитические все, значит, структуры в основном созданы из политтехнологов, даже не политологов, а именно политтехнологов, то они мыслят примерно так же. Как пройти 2021 год, как пройти 2024 год? Не как строить там долгое государство Путина, да? Вот, об этом говорит только там один человек во власти. Вот, а как строить, в общем, компанию эффективную? Ну, вот, собственно, они так ее и строят. И...
Строительство компании 24-го года мы сейчас наблюдаем.
Ну, вы знаете, я не располагаю какой-то эксклюзивной информацией по этому поводу, поэтому я думаю, ну, давайте исходить из того, что 2024 год. Я думаю, поскольку все говорят о трансфере, о транзите, о чем-то подобном, а как о главном, так сказать, повестке, которая сейчас внутриполитического блока нашей администрации, то я думаю, да, речь идет примерно о чем-то подобном, о 2024 году, о том, как, собственно, обеспечить вот эту модель власти, чтобы она транслировалась и дальше. Я, при том, учитывая, что я так понимаю, что есть первое лицо, у первого лица нет какого-то четкого явного представления о том, как он будет жить дальше. Вот, если бы оно было, то мы бы, видимо, о нем как-то так или иначе знали. Вот, и поэтому надо исходить из того, что все может поменяться. Все может поменяться в ту или в другую сторону, но, тем не менее, надо выстроить определенную цепь последовательности событий, чтобы ничто не мешало, чтобы ничто не препятствовало любому, собственно, выработанному решению. Вот все факторы, которые могут возникнуть, факторы появления неожиданных фигур, неожиданных партий, неожиданных политических сил, все это должно быть как-то отодвинуто в сторону. Все должно быть, дорога должна быть, собственно, накатанной. Что там пойдет по этой дороге, это уже, собственно, не зависит от внутриполитического, так сказать, руководства. Вот отсюда, собственно, и в том числе вбросы по поводу изменения Конституции, что люди готовы согласиться с изменением Конституции, хотя я далеко не факт, что это изменение Конституции произойдет.
Вот эта вот история «люди готовы».
Да, да.
Вот, угу. Судя по тому, что мы обсуждаем, сначала появляется сообщение, что люди готовы, потом да. говорят, ну, мы, кстати, как раз собирались в этом направлении Совершенно. Думать. Так вот, вот эта уверенность в том, что люди готовы, которая поставляется социологами, многие подозревают, что это такая, на самом деле, в некотором смысле придуманная уверенность. Вот как в данном случае понять, чего хотят люди?
Вы знаете, я думаю, я могу опираться только на свои психологические предположения относительно качества, ну, состояния российского электората. Я думаю, российский электорат безумно, единственное, вот на что он действительно реагирует болезненно, это на нечестность. Вот демонстративная нечестность, это действительно вызывает ощущение, что власть боится. Вот как в 2011 году, там, вот, например, вот, или как, в какой-то степени в этом году, летом. Вот это чувство нечестности действительно вызывает отвращение. Но если, собственно говоря, все более-менее честно, все более-менее понятно, пускай и жестко, то российский электорат готов согласиться с чем угодно. Я не думаю, что это, на это надо ориентироваться как на нравственный образец. К сожалению, это, ну, это вот такое состояние нашего общества. В общем, уже довольно... разделенного на какие-то сегменты и так далее. Но, тем не менее, это, вот, наверное, так оно и есть. Вот примерно так российский избиратель реагирует на эту ситуацию. Он действительно готов принять, наверное, какие-то изменения в Конституции, если они будут. Если они будут в сторону, ну, мы назовем так это, эвфемизмом, вертикальной модели. Вот, но если вот... Собственно, ну да, готов. Но при этом, конечно, это не вызывает у него большого восторга. Это воспринимается как некоторое продолжение статус-кво.
Ну, хотя бы честно сказать.
Ну, честно сказали, да. Вот вы правильно подчеркиваете. Это честно сказали. Вот честно скажите нам, что там кто-то останется на всю жизнь. Ну, и мы честно это поддержим. Потому что, ну, мы понимаем, что не врут хотя бы.
Хорошо, тогда возвращаясь к острову стабильности.
Угу, угу.
А вот это не может быть воспринято как непонимание или нечестность по отношению к людям, когда так оценивается ситуация?
Это интересный вопрос, на самом деле, учитывая там целый ряд факторов, таких-то протестных выступлений в целом ряде регионов, мы прекрасно об этом знаем. Но, в принципе, понимаете, я думаю, нет. Я думаю, это не будет воспринято как качестве некоторой нечестности. Вот действительно, я готов с этим согласиться, это мне не нравится, но я готов с этим согласиться. За последние вот 4 года или 3 года произошла некоторая дискредитация представления о демократии как о некотором образце, к которому должны идти все страны, народы и так далее. Вот есть некоторый образец, как правило, это были Соединенные Штаты Америки, на самом деле, да, в меньшей степени Западная Европа, и к ней должны все стремиться, потому что там, ну, там есть какие-то недостатки, но в политическом отношении там вот примерно отлаженная система, к которой все должны идти. И вдруг мы видим... Вот то, что сейчас там происходит, импичмент, ощущение, в общем, такой затяжной какой-то внутренней, почти что гражданской войны, слава богу, не переходящей в горячую гражданскую войну, ощущение, что потекли все правила, все нормы и так далее, что-то подобное, хотя в другом совершенно смысле мы видим и в Западной Европе, И вот в этом смысле кто главный образец? Китай. Китай. Китай, китайская модель, китайская, китайская система, китайская авторитарная, откровенно говоря, система, которая кажется залогом эффективности. То есть все те представления, которыми нами пичкали на занятиях политологии, чуть не со школы даже, со средней, в течение вот этих последних 20 лет, о том, что демократия – это залог успеха, все оказалось перечеркнуто этими последними тремя годами. Все оказалось дискредитировано. Нет, наоборот, вот этот авторитарный Китай, подавляющий, так сказать, любые, так сказать, попытки политического самоопределения, вот она, собственно говоря, идеальная модель, вот что обеспечивает экономический успех государства. А вот эта политическая, так сказать, конкуренция, вот эта полиархия, как говорят политологи, вот эта некоторая борьба различных сил между собой, вот это как раз тормозит, это является тормозом развития. Такого представления, мне кажется, вы знаете, вот оно периодически возникает в Западной Европе, когда возникает кризис демократии. Первый раз это возникло, условно говоря, в 1920-30-е годы, в эпоху реставрации. Впоследствии это возникло примерно в те же самые 20-30-е годы, но вот, вот уже с 20 века, собственно, когда стало ощущение, что вот с одной стороны фашизм, с другой стороны коммунизм, а демократия, в общем, проваливается. И вот третий раз это сейчас. Вот третий раз возникает ощущение, что действительно, в общем, демократия, нам все говорили, что есть какая-то устойчивая демократия, а на самом деле демократия – символ неустойчивости. На самом деле, вот смотрите, Китай и авторитарные режимы, не обязательно коммунистические, можно и капиталистические, как Сингапур, например. Вот авторитарные режимы – это самое замечательное. И российская власть, будучи, в общем-то, идеологически, на самом деле, какой-то шаткой, так сказать, тут нет какой-то жесткой идеологии, которой она держится, она постепенно начинает как-то вот принимать эти аргументы. А зачем, собственно, мы все время смотрели на Запад? Давайте посмотрим на Восток. На Востоке, вот, в общем, довольно успешные, хорошо развивающиеся государства, на которые нам надо бы ориентироваться. Это, этот год очень переломный в этом отношении, я считаю. Действительно, в этом году эта логика не то чтобы победила, но, во всяком случае, она стала явно доминировать над логикой, ну, условно говоря, западнической.
То есть мы все-таки восточные люди?
Нет, я думаю, мы не восточные люди. Мы рано или поздно столкнемся с ощущением, мы оттолкнемся от этого. Это некоторая, понимаете, иллюзия времени. Это иллюзия... Я сейчас то, что я сейчас говорю, я описываю некоторую, некоторую ложную форму сознания. То есть это то, что сейчас захватывает умы, к сожалению, политической элиты.
Им кажется, что у нас можно, как в Китае.
Совершенно верно. Им кажется, что у нас можно, как в Китае. Но у нас нельзя, как в Китае. И через года 3-4-5 это даст, так сказать, обратный эффект.
Когда вы говорите 3-4-5, то это как раз политтехнологический горизонт.
Я думаю, да. Вот как раз в 2024 году каком-нибудь, условно говоря, мы как раз столкнемся с тем, что у нас совершенно другое сознание, конечно. Совершенно не китайское.
По поводу того, что происходит с недопуском наших спортсменов на Олимпиаду. Да. Уже начались разговоры о том, что нас опять обижают. Но, с другой стороны, достаточно громко в этот раз, ну или громче, чем прежде, звучат разговоры в прошлом высокопоставленных или просто известных спортсменов, которые говорят, вообще-то мы получили, что, ну, собственно, что заслужили, то и получили. Вот этот вот то ли раскол, то ли разлад, то ли что это происходит?
Понимаете, здесь вот какой вопрос. Но все-таки, понимаете, я всегда четко разделяю внутриполитическую критику российской системы с внешнеполитической, ну, защитой наших внешнеполитических интересов. Я очень хорошо знаю весь набор претензий, которые есть по поводу нашего спортивного руководства, и понимаю, насколько это все может быть действительно серьезно и так далее. Но все-таки, понимаете, здесь бы мне хотелось солидаризоваться с российским руководством относительно политизированности этого решения. Понимаете, но все-таки, да, да, конечно, я все понимаю, есть, наверное, реальные основания считать, что не все чисто, так. Не все хорошо, как там, в датском государстве.
Ну, королевстве.
Да, королевстве, да. Понимаете, но в данном случае, ну, все-таки давайте все-таки быть патриотами в этом вопросе. Все-таки давайте защищать наших спортсменов, давайте представить, ну, в общем, исходить из того, что...
Но смотрите,
да, наши тут бьют.
Вот. Так вот, и судя по всему, люди обращают внимание на то, что как бы бьют, ну, наших бьют, но получается, что мы говорим, а не бейте наших, при этом говоря, даже тех, которые что-то сделали не так.
Да.
Вот с этим-то что делать?
Ну, как вам сказать, что делать? Ну,
наверное... Или вот когда политика, так это политика.
Политика, это политика, понимаете, если бы Россия вела себя хорошо все-таки, если бы она вела себя совсем хорошо во внешнеполитической, значит, сфере, России бы все простили. Мы прекрасно понимаем. И уж точно допинг. Понимаете, уж точно допинг. Простили бы и даже наоборот, может быть, еще и поощрили бы ее к спортивным достижениям. Я хорошо помню 2014 год, когда мы все радовались нашим олимпийским достижениям. Я безумно радовался, когда мы там на столетие медали побежали, значит, брать. Вот, да-да.
К микрофону чуть поближе, да-да, если можно.
Когда медали мы стали, значит, получать. Но, понимаете, мне было полное ощущение, что если бы Россия вот в этот момент ограничилась бы, собственно, нашими спортивными достижениями на Олимпиаде и не реагировал бы вообще на украинский кризис, вообще не было бы этой темы, бы РУСАДы, ВАДы и так далее.
Не, ну подождите, они же достаточно жестко действительно наказывают за допинг, и как вот Игорь Беспрозванный пишет, то есть надо же понимать, как это смотрится со стороны, то есть ели допинг, пили допинг, меняли данные, и все это будем защищать, потому что политика.
Мне кажется, примерно так, да. Здесь все-таки политика главнее, понимаете. Я думаю, что... Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то примеры, наверное, они есть, вы их знаете, по поводу того, когда вот какие-то крупные державы вот так удалялись на 4 года соревнований за применение допинга. Я очень сомневаюсь, что за это время никто никогда допинг вот не использовал. Но, тем не менее, решение именно по поводу России, я думаю, безусловно, это как-то связано с политическими факторами.
Но, смотрите, тот же Игорь обращает внимание, это же не наказание спортсменов. Спортсмены-то могут ехать.
Да, но флаг. Наказывается, да, флаг.
Государство вмешивается в спорт руками и ногами, как пишет Игорь. И, пожалуйста, надо за это отвечать. А если не будешь, мол, отвечать, тогда непонятно, что делать.
Ну, понимаете, да, это, наверное, так оно и есть, но все-таки я, опять же, я исхожу из того, что вот я хорошо помню 2014 год, я хорошо помню разговоры и с иностранцами, в том числе, кстати. Вот когда нам все говорили, я тогда работал в газете «Известия», ребят, ну вот ограничьтесь вашими олимпийскими победами. Вот вспомните, вот у вас прекрасные олимпийские победы, это замечательно, мы безумно рады вашим неожиданным, там, в какой-то день, там, вы помните, раз там,
ну, да,
у нас началось вот это безумное подъем, так сказать, олимпийских медалей. Вот как это прекрасно. Смотрите, как у вас много замечательных достижений спортивных. И фигуристы, и хоккеисты как раз тогда не очень хорошо выступили. Вот, и бобслеисты там, и так далее. Ну, зачем вам это, в общем, это Украина? Ну, понимаете, вот для меня это оселок реальности. Ну, не обратили бы мы внимания на соседнее государство, где произошло, собственно, нет, то, что произошло, и все бы забыли.
Но
бы,
смотрите,
прекрасно про все наши допинги.
Вот и дальше тогда, да, возникает вопрос. Они не забыли.
Угу.
Они обратили на это внимание и через какое-то время продолжают наседать.
Да-да.
И мы берем и меняем что-то в базе. При этом мы же это признаем.
Да-да-да.
То есть, ну, это война тогда получается.
Понимаете, да. Понимаете, ну, как вам сказать, Россия сложное государство со сложными бюрократическими структурами. Они действуют в том числе вот таким образом. Знаете, когда кто-то не может решить задачу, тот пытается списать. Вот поменять в базе это примерно то же самое.
То есть это неэффективность вертикали власти?
Это неэффективность вертикали власти. Это, опять же, к теме, вот, к нашей первой теме, понимаете, что, которую мы недоразвили в нашем разговоре, о том, что, в общем, это вертикали, это, конечно, на которую мы сейчас молимся, если это дальше будет существовать вот в том виде, вот различные сегменты этой вертикали будут примерно действовать таким образом. Они будут списывать, условно говоря, говоря школьным языком. То есть будут заниматься подтасовкой своей реальной деятельности. Вот как спортивное министерство, там и космическая отрасль, там и что угодно еще. Вот это будет происходить постоянно, потому что ясно, что система в том виде, в каком есть, конкуренцию глобальную не выдержит.
Но, с другой стороны, да, мы возвращаемся в 90-е годы и понимаем, что конкуренция политическая, когда она была, она, наоборот, делала эти процессы еще менее.
Вы знаете, я не считаю, что в 90-е годы была политическая конкуренция. Вот я реально...
То есть у нас вообще нет примера, когда такое
было?
Была
в Горбачевское вот это перестроечное время, но там она носила действительно крайне деструктивный характер, тут я готов согласиться,
вот,
потому что, ну, понимаете, система просто пошла в разнос, она это не была управляемая система, это была система, просто пошедшая в разнос. В какой-то степени то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, похоже на то, что у нас происходило в 80-х. А в 90-е годы, ну какая же была конкуренция? Была авторитарная конституция, была... собственно, чехарда правительств, практически никакой роли не играла Государственная Дума в управлении страной. Но это была такая, понимаете, хаотизированная, собственно говоря, авторитарная система. Кстати говоря, нынешняя система, если она продолжит свое существование вот в таких же конституционных формах, она рано или поздно дойдет до этого же состояния, потому что рано или поздно, ну, вся эта вот, вот эта вот контроль над системой, он уйдет, и система рано или поздно войдет в свое вот это хаотическое состояние, которое было в 90-е годы.
Ну, то есть система станет полицентричной.
Она станет полицентричной, разумеется, как только, ну, как, ну, мы все время говорим об одном, как только, собственно говоря, наверху власти из харизматического лидера, собственно, возникнет, ну, обычный лидер, как минимум, конечно, вся вот эта, все эти, собственно, сегменты бюрократической системы тут же начнут существовать самостоятельно. И там и Государственная Дума, и правительство, и силовые структуры, все это придет вот этот хаотический разнос. Вот. Как это в какой-то степени было в 90-е годы, особенно к 98-му году, когда мы помним, что было. Вот, и... Но думать сейчас об этом никто не хочет, все молятся на китайскую систему, по-моему, все уже уверовали в ее эффективность, если не в ее, то в какую-то сингапурскую систему, это неважно там, сейчас экономический базис не будем трогать, политическая надстройка, все считают, что авторитарная, она, это хорошо.
Так вот, а как вы это понимаете, они считают, что это хорошо, или они считают, что можно это продавать как идею?
Они и то, и другое считают, я
думаю. Ну, то есть, когда Матвиенко говорит о том, что мы могли бы провести свою Олимпиаду?
А, нет, ну, если брать про Олимпиаду, то да, то я думаю, что, ну, это какие-то попытки, понимаете, сыграть в плохую игру. Ну, и, как мы помните, там была Олимпиада в Лейк-Плэсиде, а одновременно была Олимпиада в Москве, и там была Олимпиада капиталистического мира.
Воли, да.
Да, была Олимпиада наша, вот, ну, и нам кажется, что за нами есть какой-то мир, который может провести свою Олимпиаду. Это сложный вопрос, я не думаю, что это так. Я не думаю, что это так.
Но нет, подождите, это ведь наши суды требуют, чтобы их издания извинялись или там что-то убирали с информацией. Это ведь у нас принимают решение, согласно которому они должны что-то там у себя делать. То есть мы как бы претендуем на то, чтобы были главными.
Понимаете, в течение, если уж так уж совсем на чистоту, в течение последнего времени, 2014 года, когда все это обострилось, возникло вот это расхождение. Мы строим свой мир или мы тем или иным способом встраиваемся в единый мир? И выбрана была последняя точка зрения, что мы встраиваемся все-таки в этот единый мир, ну, конечно, как это сильная там держава и так далее. Ну, поэтому, понимаете...
Мы выбрали именно это?
Да, конечно, конечно, конечно. Ну, конечно, ну а где вы? Я думаю, у Владимира Владимировича была некоторый период времени, когда он действительно реально думал, что мы строим свой мир. Это было до 2014 года, когда была идея Евразийского союза. Когда она была реально вот, вот как рабочая идея, что вот есть Казахстан, Белоруссия, надеемся присоединить Украину, и вот мы строим какое-то свое экономическое...
Подождите, мы начали встраиваться, заявив, что есть иностранные агенты.
Это все мелочи.
Ну, как же?
Да, ну, это все мелочи. Ну, иностранные агенты и у Америки есть тоже. И Марина Бутина была посажена в тюрьму. Мария. Я сказал Мария. Мария Бутина была, собственно, отправлена на то время, какое она была отправлена в тюрьму.
Нет, она хотя бы иностранка, агента. А у нас-то иностранные агенты,
ну,
наши граждане.
Это, так сказать, вариация. Нет, это все, понимаете, это все, так сказать, некие полицейские меры. Я не думаю, что это серьезно. Серьезно была идея действительно собственного экономического развития. Собственного экономического, культурного развития, собственного развития там, образования. Там, это. Вот, вот мы строим какую-то свою реальность. Не обязательно враждебную Западу, не обязательно какую-то антагонистическую Западу, но иную, чем Европейский Союз, чем другие экономические объединения и политические, которые строятся на Западе. Но потом эта идея ушла, мне кажется. Она ее сейчас, сейчас, мне кажется, ее в реальности нет.
Ну, а в реальности что сейчас? Ну, как вы это понимаете?
В реальности сейчас представление о том, что Запад падает. Он становится вот этим океаном турбулентности. Он ломается на глазах. И через некоторое время мы сможем, в общем, стать лидерами этого мира. Мира в целом. Мы сможем стать мировыми лидерами. Мы можем экспортировать наши, собственно, институты и наши политические силы в Африку, там, в Америку, куда угодно.
То есть мы с нашим ботинком придем в организацию...
Мы можем стать... Если вы, так сказать, не дали нам построить наш собственный мир, я думаю, так это мыслит власть, вы не дали нам построить собственную, вот, собственно, айкюмену, не дали построить собственное цивилизационное образование, ну, в конечном счете, мы не дадим вам построить ваше. Вот мы станем некоторыми мировыми такими...
Нет, именно мы не дадим, и мы, и, или мы не дадим и станем?
Вы знаете, это сложный вопрос. Я думаю, так сказать, мы станем и деструкторами, и в конечном счете некоторыми гегемонами.
Политолог Борис Межуев, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Угу. Понедельник, 16 декабря, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин, с нами политолог Борис Межуев. Тут вот, смотрите, глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов дела 27 июля. Это новый председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. К каждому его слову сейчас явно будут прислушиваться, угу, и, возможно, даже что-то приписывать ему. Но в данном случае он говорит: «Я против», и высказывался публично. И дальше он проводит... Нет, он говорит о невозможности аналогии между событиями 93-го года, там амнистия была уместна, и нынешними событиями. Вот как к этому относиться? Человек, который за права человека, он же вроде как...
Плохо относиться, я думаю. Ну, не знаю, он против амнистии, я за амнистию. Поэтому я сразу скажу, при моем большом уважении к Валерию Александровичу и хорошем, в общем, к нему отношении. Но мне кажется, это в данном случае он не прав. Понимаете, проблема заключается в том, что... Несмотря на, безусловно, провокационную, в общем-то, так сказать, политику тех людей, которые организовывали эти митинги, ясно, что все эти разговоры о том, что это гуляние просто, и это что просто так мы гуляем и ничего не делаем, это все было, в общем, в пользу бедных. Безусловно, это были провокации, специально ориентированные на провоцирование силовых структур.
Ну, им же не давали возможности не гулять, а митинговать.
Ну, ясно, что власть была напугана, и этот испуг власти, собственно говоря, те, кто это все, собственно говоря, и организовывал, те и этим и пользовались. Вот в этом смысле у меня нет большого сочувствия, например, к средствам массовой информации, я не буду их называть здесь, но вы понимаете, о ком я говорю, которые все это просто буквально науськивали. Но конкретно, понимаете, эти молодые люди, во-первых, они ничего не сделали. Реально, ну, кроме этого, я не знаю, что там, ну, разбитое стекло и брошенные там пластмассовые...
Вам Путина напомнить из той же встречи?
Да, я помню.
Ну, да.
Я помню.
А потом погром.
Потом погром, да. Вот, да. Это первое. Во-вторых, понимаете, мотивы. Все-таки надо исходить из мотивов. Сейчас мы не будем говорить, что там на самом деле было, но у людей было совершенно искреннее и абсолютно допустимое ощущение, что снятие основных кандидатов с выборов в Мосгордуму, основных все-таки протестных кандидатов, набравших подписи, как минимум, ну, явно отражают что-то, в общем, необъективность тех структур, Мосгорсуда, там, которые, собственно, это осуществили, это снятие. Я думаю, это важный мотив. Мне кажется, это существенный мотив. Это, к этому следует подойти внимательно и серьезно. Это не, понимаете, желание сдать там, Россию Америке, там, не, собственно, борьба с основами государственного строя. Это реальное ощущение, что в Москве есть дефицит, я не знаю, насколько это говорит Москва, мы говорим, в Москве есть дефицит регионального, ну, какого-то представительство общественного мнения. То есть вот и на районном уровне, и на общегородском уровне. И, честно говоря, что мы знали про эту Мосгордуму до этих событий? Ничего мы о ней толком не знали. Понимаете, вот это ощущение дефицита, и это ощущение, что вот этот дефицит не будет исправлен. Так он, кстати, и оказался неисправлен в результате этих, вот, так сказать, выборов. И что действительно какие-то люди, при этом не обязательно радикальные оппозиционеры, там были эти региональные активисты, которых искусственно затолкнули вот в эту радикальную оппозицию, что это, в общем-то, что есть какая-то несправедливость, понимаете? Понятно, что молодые люди, в общем, действительно имеющие какое-то гражданское самосознание, они были городское самосознание.
Но тогда получается, что им делают биографию.
Ну, понимаете, ну, 3 года в тюрьме все-таки это не совсем биография, это все-таки искалеченная жизнь. Давайте будем так исходить из этого. Это 3 года колонии, это все-таки искалеченная жизнь. Поэтому я бы на месте, не на месте Путина, сейчас там, это его отдельное суждение, но на месте главы СПЧ я бы отнесся к этому вот именно так. То есть отнесся к этому максимальной степени доброжелательно. Не нужно, мне кажется. А вот то, что Валерий Александрович занял эту позицию и вывел сам себя из правозащитного поля в поле какое-то прокурорское, понимаете, это привело к тому, что, ну вот да, все теперь очевидно, что вот эти дети, наши дети фактически, мои дети, все уйдут в это поле радикальной оппозиции. прозападнической такой позиции.
Но это же подход какой-то почему-то, ну, так кажется. Вот смотрите, час назад очередная новость. Угу. Международный мемориал... Угу. Вы же наверняка следите за тем, что там происходит. Сегодня получил 14-й штраф. Угу. Представить себе, что он настолько не уважает законы, довольно сложно. Ну или что он вдруг начал так относиться к законам.
Да.
Значит, это отношение государства.
Ну, отношение государства, естественно, плохое, потому что понимает, что у этого московского мемориала тоже отношение, соответственно, плохое к государству. Это нормально, это естественно. Если у государства было хорошее отношение к правозащитной организации, это означает, что правозащитная организация что-то не то делает, не так исполняет свои функции.
Но не 14 штрафов за короткий период.
Ну, тоже в наше время это все вполне возможно. А вот то, что глава СПЧ, ну, вот мог бы... в какой-то степени пойти против даже собственных политических убеждений, вот это грустно, понимаете, это грустно. Потому что в итоге, как бы, ну, условно говоря, проще говоря, это так на русский язык перевести. Назначают либерала, значит, это живая организация. Назначают консерватора, значит, организация умирает. Вот я, вот это, то есть, ну, представляю...
Но есть же другое, вот о том же самом примерно, вот без либералов и консерваторов. Если мы начинаем это обсуждать бесконечно, мы ничего не делаем. А если мы работаем, мы работаем.
Ну, если угодно, можно так, да.
Мы выбираем вариант эффективности, а не обсуждений.
Вы что называете вариантом эффективности? Я сейчас не очень понял.
Ну, когда мы все примерно об одном и том же говорим. Когда мы не начинаем по каждому вопросу задавать вопросы, пытаться отложить решение и так далее. Ведь вот это наличие большого количества центров, к примеру, среди правозащитников, к примеру, в Государственной Думе и так далее, это ведь всегда снижает эффективность.
Здесь надо было договориться об основных принципах, мне кажется. Здесь надо было договориться об каких-то основных параметрах видения этой ситуации. Отделить эту ситуацию от, может быть, каких-то других. Вот эта ситуация с, вот именно с летним кризисом, она была все-таки, ее первоначальный мотив и первоначальная предпосылка была, так сказать, то, что совершили по отношению там, к 10, потом к 7, так сказать, к депутатам, понимаете? Если бы, условно говоря, речь шла про, там, я не знаю, отношение к Крыму, там, отношение к Донбассу, отношение там, не знаю, к православной церкви там, и к чему угодно. То есть речь шла о политических каких-то предпочтениях этих людей, молодежи там, и так далее. Это было одно дело. И тогда действительно это выступление политическое и даже брошенный какой-то там, не знаю, бумажный стаканчик воспринимался бы уже совершенно по-другому. Но здесь шло ощущение, что действительно вот права москвичей нарушены. Вот,
ощущение, что обмануты не было?
Да, было. Вот ощущение, права москвичей нарушены. Права просто рядового москвича, который хочет, чтобы под его, условно говоря, в его дворе не вырубали деревья, понимаете, вот они нарушены. И вот и это чувство окрашивало все происходящее. И если бы, условно говоря, опять же, если бы этого не было, если бы речь шла просто, там, не знаю, выступлении молодежи в защиту, там, не знаю, сексуальных свобод, а чего угодно там, не знаю, ну, сейчас не буду говорить, то тогда, конечно, ну, в общем, мы бы, скорее всего, просто пожурили бы этих юнцов и сказали, ну, хватит провоцировать силовиков, ребят, ну, вот вы вот прекратите, собственно. Я бы, честно говоря, был бы вообще за серьезный выговор там средствам массовой информации, провоцирующих этот протест. Но в данном случае...
Провоцирующим те, которые говорят о том, что он существует?
Не, ну это было, простите, заметно. Я смотрел некоторые известные телеканалы, которые в тот момент избавили себя от пейвола, и это было заметно, что, понимаете, мы, с одной стороны, мы журналисты, и нас не трогаете, но, с другой стороны, вот, а вот когда вы выйдете, а вот выйдете ли вы завтра, а вот, ну, и так, ну, такая, знаете, героизирование протеста, очевидно, его провоцирование, то есть, и, ну, это было странное ощущение, что вот этих молодых ребят, каких-то случайных, выбивших там какие-то стекла, их сажают, а серьезные статусные средства массовой информации, они как бы вне критики. Это все было, вот, все это было, в общем, не очень честно.
Но вообще, история, вы говорите, статусные средства массовой информации, да. Вам же сейчас тут начнут написать о том, что есть и другие средства массовой информации.
Есть и другие.
Где тоже достаточно есть четко описываются оценки.
Есть и другие. Есть и там Владимир, ну, неважно, там Первый канал, там «Россия-1», там это есть, конечно, и другие, безусловно. Но, понимаете, вот в чем дело. Проблема в том, что, мне кажется, одна из серьезнейших проблем власти, вот, это вообще любой, вот, типа нашей власти, это проблема ни в коем случае нельзя вот отыгрываться на стрелочниках. Понимаете, вот это когда отыгрываются на стрелочниках, особенно молодых, особенно случайных, особенно, в общем-то, вот нестатусных, как сейчас модно говорить, да, нестатусных фигурах. Вот один молодой человек оказался сыном там высокопоставленного одного деятеля космической отрасли. Ну, мы вот пересмотрим его, результат его, значит, уголовного дела. А другой молодой человек, вообще никто его не знает. Может, он какой-то рабочий, может, он какой-то, не знаю, слесарь. Вот мы его, значит, упрячем на 3 года.
Но мы при этом объясним, что ведь он нарушил закон, но вообще, конечно, виноваты те, кто призвал его.
Самое страшное для режима подобного нашего – это нечестность. Вот, понимаете, даже не отсутствие демократии. Нельзя допускать нечестность. Нельзя допускать вот это разное отношение к одинаковым правонарушениям в зависимости от статусного положения человека.
Но это же не проблема нынешнего режима. У нас так было всегда, разве нет?
Не знаете, я боюсь, что сейчас, вот, я даже не сказал, не просто сейчас, вот в последние 20 лет, а сейчас, вот в последний год, очень уж заметна разница. Вот, понимаете, вот и вот это отношение к этим уголовным делам, понимаете, ну вот один, понимаете, такой представитель золотой молодежи, ну, мы не будем ему ничего плохого желать, пусть он там хорошо существует, вот, но вот к нему одно отношение, а другой... Его фамилии, дай бог, кто знает. Вот он там выбил стекло моего на 3 года в колонию. Я бы на месте Совета по правам человека, ну, просто бы вмешался бы хотя бы на этом основании. Без всякой политики.
Но в любом случае, насколько я понимаю, Совет по правам человека обещает разбираться в этих
делах. Ну, мне кажется, это ее прямая обязанность. Я, во всяком случае, понимаете, вопрос об отношении, понимаете, к протестам может быть разный, но вопрос о неравном отношении к правонарушениям, вот одному... Знаете, как Осип Мандельштам писал, кому отцовское наследство, там, кому пожизненная крепость, понимаете? Вот это разное отношение к совершению одного и того же, в общем-то, деяния, в зависимости от статусного положения человека, это хуже этого ничего не придумаешь. Это страшнее, чем 1000 иностранных агентов.
Скажите, у вас есть ваше объяснение того, почему у нас вдруг начали показывать, а потом прекратили показывать сериал «Слуга народа»?
Я думаю, это зависимость была главным образом в зависимости от результатов на нормандской встрече, мне кажется.
Это означало, что это хорошие результаты или что плохие?
Как я вчера убедился, послушав пресс-секретаря президента, плохие. Он вчера довольно внятно сказал, и на редкость объективно, о том, что, в общем, Кремль недоволен как результатами вашингтонских переговоров, так и парижских.
С вашей точки зрения, а были другие возможности?
Нет, я тут в данном случае я не вижу каких-то объективных оснований. Это очень грустно, но в данном случае тут от Кремля мало что зависело, мне кажется.
От Зеленского, что ли, зависело?
Да.
Как?
В значительной степени от него. Ну, он мог, собственно, совершить выбор между вот, условно говоря, все-таки некоторой уже существующей международной коалиции в лице хотя бы французского президента, американского президента, то есть пойти на какую-то нормализацию отношений с Россией, принять хотя бы, от него зависело только одно, принять этот формат, этот так называемый нормандский формат, вот согласиться, что этот нормандский формат незыблем, и пойти с некоторым дальним прицелом, так сказать, что, в общем, надо проявить большую жесткость, отказаться от него, если не прямо на этой встрече, то после этой встречи, вот, и, в общем, не связать себя никакими обязывающими формулами, и в этом смысле сделать ставку на пересмотр, в общем, нынешней
существующей Это было бы политической харакири, вот внутриполитической харакири Зеленского, нет,
я не думаю. Если бы он сделал первый шаг, ну почему же харакири? Я думаю, это было бы, ему было бы сложно, ему было бы трудно, но я не думаю, что это было бы невозможно. В любом случае, я, может быть, не так знаю украинскую ситуацию, но мне кажется, это было вполне реалистично.
А что, собственно, это могло бы быть?
Ну, то есть просто
в сравнении с тем, что было.
Ну, просто мы, вот мы там подписываем, точно, мы вот подписываем декларацию, что мы не отступаем от нормандского формата там в течение там 3 лет. Все, больше от него ничего не требовалось. Просто он должен был это вот сообщить, без всяких оговорок и так далее. Вот мы просто считаем, что это главное. В рамках этого мы проводим деэскалацию, отвод войск, там, обмен пленными. Вот. Ну, и дальше мы как-то так примерно так разрешаем эту историю. Тогда бы, собственно говоря, видимо, те западные спонсоры нормандского процесса, они бы были удовлетворены, было бы все более-менее как-то предсказуемо. Но в данном случае, я думаю, тут многие факторы сыграли роль, я думаю, но немаловажно, может быть, даже те факторы, о которых мы даже, нам не кажется, находятся в прямой связи с этим, например, там, Brexit, который кажется нам каким-то... Вообще о другом. Но на самом деле не совсем о другом. Вот. То есть побеждает какая-то такая в мире конфигурация, которая не очень способствует, условно говоря, ну, успеху французского президента, который уж очень много вложился в этот нормандский, вот в новую встречу это нормандской четверки. Вот, ясно, что, в общем, похоже, побеждают другие силы на Западе. Те силы, которые в меньшей степени расположены к тому, чтобы, в общем-то, Украина была нейтральным фактором, так скажем.
Похоже, побеждают, говорите вы.
Да.
Как, с вашей точки зрения, будет выглядеть ситуация, когда они победят?
Ну, как, она будет выглядеть в ухудшенной форме. Но сейчас уже видно. Я уже, вот, действительно, вчерашнее это вот выступление нашего пресс-секретаря, нашего президента, оно было такое интересное, на самом деле. Вот, уже видно. Ну, вот ощущение такое, что, понимаете, вот эти нейтральные какие-то лакуны, которые существуют между нами, они могут быть исчезнуть. Ну, например, Арктика. Как будто пространство, которое, в общем-то, пространство сотрудничества. Там не было такого сильного геополитического соперничества, как на других регионах. Условно говоря, там мы не были таким непосредственным союзником Китая в Арктике, как, скажем, там, в других регионах. А очень может быть, что это изменится, что союз России и Китая, в том числе, дойдет и на Северном морском пути, чего очень не хотят американцы, естественно. Очень может быть, что, разумеется, и Украина сразу из такой, в общем-то... Ну, что такое Зеленский, по большому счету, был? Это, в общем, такая попытка, ну, как-то совершить деэскалацию конфликта. Вот, перевести ее, ну, не в грузинский вариант, но куда-то вот близко к грузинскому. Может быть, это тоже уйдет. И на самом деле резко усилится милитаризация этого столкновения. То есть, вот вообще, вот это тоже называется сценарий столкновения цивилизаций. То есть, того столкновения,
когда... Но мы-то при этом какая цивилизация? Китайская?
Ну, мы при этом передовой отряд не Запада. Мы не являемся, конечно, в данном случае отдельной цивилизацией,
безусловно. И за нами Китай.
И за нами Китай. Мы передовой отряд вот этого «the rest», как говорят американцы. То есть мы некоторый такой фронтир этого мира.
Я прошу прощения, это будет грубый вопрос, а Китай нас не кинет?
Кинет. Может, и кинет.
Хорошо.
Рано или поздно.
В конце этой недели, насколько я понимаю, снова будет на повестке дня белорусский вопрос.
Угу.
Чего вы ждете от этого?
Вы знаете, ничего
особенного. Это к вопросу о Китае, кстати.
О Китае, да, я понимаю, да. Ну, думаю, что Белоруссия еще в большей степени осознает себя вот таким лимитрофным государством, способным договариваться и с Китаем, и с Европой, и со всеми. Ну, сейчас она в очень выгодном положении, Белоруссия. И поэтому она будет...
Ну, то есть Россия проиграет эти переговоры с Лукашенко?
Я думаю, она не кончится каким-то заведомым успехом, скажем так. Вообще, у меня большие подозрения по этому поводу, но я здесь не хочу как-то предварять и какие-то алармизм включать какой-то слишком большой.
Но как вы видите, почему... Ведь, как я понимаю, неудачно завершились переговоры,
да,
Путина,
да,
и
Сочи,
Лукашенко. Да, да, да. Угу. А назначили вторую серию, вы не предполагаете, что там будет намного удачнее, чем было в результате
первой
серии?
Ну, я не вижу никаких оснований. Если бы мы действительно, очевидно, удачно провели бы вот эту вот серию переговоров из США, из, ну, нормандской этой четверки, то, наверное, у нас была бы возможность с большей позиции силы говорить по отношению к Белоруссии. Но сейчас этого уже нету. Я не думаю, что есть какая-то, так сказать, особенная... У нас какие-то особенные козыри в руках.
Смотрите, мы передовой отряд, угу, за нами Китай, угу, который договаривается с Лукашенко.
Да.
Вот это вот очень сложная конфигурация.
Это сложная конфигурация, ну, такова, какова есть, понимаете.
Ну, то есть Китай, он не знает, что мы возлагаем на него такие надежды?
Я думаю, он знает, но я не думаю, что прямо вот он исходит из представления о том, что он должен реализовывать наши национальные интересы Китая. Я не думаю, что у него, он просто наполнен желаниями решать за нас наши дипломатические проблемы.
Тогда получается, что на внешнем рынке, хотел сказать, нет. Угу. Во внешней политике мы играем свою игру совсем.
Мы играем свою игру совсем. Она не совсем плохая игра-то. Нельзя уж так прямо сказать, что мы там в проигрыше. Мы, в общем, чего-то добиваемся. Северный поток там, в общем, как-никак чего-то, так сказать, идет. Северный поток 2, разумеется.
И вот. Сила Сибири
и
пошла.
И сила Сибири пошла. То есть нельзя сказать, что мы вот в проигрыше. Это не так. Это неправда. Вот. Мы тестируя какие-то различные возможности, обнаруживаем, что на Западе, вы знаете, на Западном фронте без перемен. Вот сейчас вот лучше всего выразить это этой формой. Вот на Западном фронте без перемен, и перемен не будет. Хотя начало этого года было ознаменовано, ну, особенно середина этого года, вот победа Зеленского особенно, было, так сказать, явно симптом того, что на Западном фронте какие-то перемены могут быть. И об этом очень много говорилось, и было сигналов огромное количество. Сейчас уже ясно, что это уже все. На Западном фронте без перемен на очень долгое время. И значит, соответственно, начинается какая-то другая игра. Она тоже будет сложной, она тоже будет непростой. Но это не значит, что она будет стопроцентно проигрышной. Не надо уж так-то не паниковать по этому поводу.
Просто чуть раньше вы говорили, что во внутренней политике у нас не все понятно.
Во внутренней политике у нас очень много непонятного.
В ближайшей перспективе, которую вы назвали политологической, а подобного рода игры, они ведь играются совсем в долгую, когда мы говорим про внешнюю политику.
Да, безусловно, это фактор. Но, понимаете, сейчас, безусловно, российская политическая элита исходит из того, что наше некоторое, ну, в общем, вот это, что называется, усиление нашей страны в 2019 году, как, опять же, со слышно того же спикера, оно обусловлено нашим вот внутриполитической стабильностью. Уже ясно, что обеспеченные, стопроцентные, там, практически я не вижу никаких серьезных вызовов ей в течение, там, ближайшего времени. Вот, мне кажется, это очень упрощенный взгляд, понимаете, вот эта вот система вертикали власти, система бюрократического контроля над всем, когда практически различные сегменты этой власти начинают как бы терять вообще инициативу, терять представление о том, что они тоже должны как-то рисковать, тоже должны проявлять какой-то собственный риск, проявлять собственную инициативу, проявлять собственную ответственность в том, что делать те или иные действия с целью достижения каких-то максимум результатов для своей страны. Все это уходит, вот все это исчезает. Остается мелкая корысть, на всех уровнях мы ее все больше и больше видим, как она побеждает. И рано или поздно, где-то, как-то, это сломается. И как это сломалось в эпоху Романовых, так сказать, поздних.
Я вот хотел спросить про позднего Брежнева. Да. Это не напоминает эпоху позднего Советского Союза?
Не совсем. Это напоминает в большей степени эпоху Александра Третьего и начало Николая
Второго. В чем II, разница? 505.
Там была идеократическая вертикаль очень определенная. Она все-таки играла определенную
роль. А советская?
Вот я и хочу сказать. В советское годы была идеократическая вертикаль. Там она все-таки... Это было немножко другое. Это была идеократическая система. Там... Понимаете, бюрократия все время вынуждена была посмотреть на условного Суслова и смотреть, условно говоря, вот что он подумает по этому поводу, а Суслов, значит, марксизм-ленинизм, а марксизм-ленинизм это, значит, всякие умники, интеллигенты, которые тоже должны, значит, что-то понимать в марксизме. И вот это играло амортизирующую
роль. А теперь рассматриваем второй вариант.
А второй вариант это абсолютная чистая власть бюрократии. Да ну что ваши эти, понимаете, умники, интеллигенты, что они вообще играют, какую роль бы...
Нет, мы убираем марксизм-ленинизм, оставляем одного Суслова, вот и все.
Нет, даже не Суслова-то убираем, оставляем одного Брежнева.
Хорошо.
Вот что происходит. Понимаете, Суслова нету как раз. Есть Брежнев и Андропов. Вот без Суслова. Ну что, и система начинает постепенно... Вот Суслов — это такой аппендикс этой системы. Кажется, его удали.
Ну и так все, его и удалили,
да.
Получается.
А на самом деле это не так. Это на самом деле важнейшая часть этой системы. Это ее душа некоторым образом. Пускай и вот дошедшая до такого неприятного облика в виде Михаила Андреевича, но тем не менее это все равно ее душа. Это ее некоторая вот идеалистическая совесть такая, на которую она смотрит.
То есть все-таки какая-то идея нужна.
Да, не просто идея нужна, а нужна идея, с которой вот эта бюрократия себя соотносит. Потому что если она ни с чем себя не соотносит, она думает только о деньгах. Кроме, может быть, там первых каких-то лиц государства, вынужденных по долгу свое положение думать о всеобщем. А вот о всеобщем уже никто не думает. Думают все только о как, собственно, от этого всеобщего урвать себе кусок. Так не было в советские годы. Так точно не было в советские годы. Я это примерно помню. Нельзя сказать, что вся система была тотально коррумпирована.
То есть ситуация хуже, чем в позднее советское время, потому что минус Суслов.
Минус Суслов, минус комсомол, который тоже играл определенно важную роль, минус вот эта молодежная, значит, вот эта вся инициатива, минус, в общем-то, еще не деклассированный интеллектуальный класс, и минус очень много чего еще, минус соцсистема там и так далее. То есть это ухудшенный вариант этого времени. Вот, и вот, да, действительно...
Который расценивается как островок стабильности.
Который, ну, Брежнев тоже был островком стабильности в 60-е годы. Помните, 68-й год по всей Европе, Америке, студенческие бунты, восстания и так далее, и в этом смысле Советский Союз островок стабильности. Так, кем он и был? Он и был таким. Ну, кончилось это тем, что мир, переживший какую-то определенную турбулентность, пройдя ее, адаптировавшись к ней, как-то смог, собственно, выжить, а вот этот островок стабильности распался. Ну, и, по-моему, аналогия очевидна.
Или мир развалил этот островок стабильности?
Нет, не надо придавать этому слишком большое значение. Островок стабильности развалился в силу стабильности, понимаете? Вот я бы так сказал.
Программа «Умные парни». Сегодня у нас в гостях был политолог Борис Межуев. Я благодарю вас. Спасибо.